Сим на мгновение остолбенел. Он смотрел на них с кочки, где сражался за свою жизнь и все еще мог ее потерять. Они тоже смотрели на него, стоя на коленях среди высокой травы и вязкого ила, и прижимая к лбам кулаки. Когда прошло первое потрясение, и к Тиму вернулась способность думать и рассуждать, он понял, что надо воспользоваться их верой, пока не поздно. Он попытался припомнить какую-нибудь подходящую историю из тех, что рассказывали мама с папой, или тех, что вдова Смэк читала ученикам в своих ценных книгах. Но ничего подходящего не находилось, пока Тим не вспомнил фрагмент одной старой легенды, которую слышал от Гарри по прозвищу Щепка, чудаковатого старика, работавшего на лесопильне неполный день. Старина Гарри был малость с придурью, имел привычку наставлять на людей указательный палец и делать вид, что стреляет из револьвера, и постоянно бормотал себе под нос какую-то ахинею, утверждая, что изъясняется высоким слогом. Больше всего на свете он любил говорить о суровых мужчинах из Гилеада, которые носят на поясе револьверы и пускаются в странствия на поиски приключений.
«Хайл Васале!»
— выкрикнул он, обращаясь к болотным жителям на берегу.
«Вижу вас очень хорошо! Встаньте! Встаньте в любви и служении!»
Поначалу ничего не случилось. А потом они начали медленно подниматься, глядя на Тима запавшими, бесконечно усталыми глазами. Все как один смотрели на него, изумленно разинув рты, так что подбородки едва не касались впалой груди. Тим заметил, что у некоторых из них были примитивные луки, а у некоторых дубины, прикрепленные к сплетенным из лозы ремням, перекинутым через плечо.
«Заберите меня с этой кочки!»
Сперва болотные жители просто молча таращились на него. Потом сбились в кучку и принялись совещаться на языке, представлявшем собой смесь мычания, щелчков и беспорядочных рыкающих звуков. Тим уже начал думать, что их совещание вообще никогда не закончится, но тут несколько представителей болотного племени отделились от группы и умчались прочь. Еще один житель болот, самый высокий из них, повернулся к Тиму и протянул к нему руки, выставив ладони вперед. Да, именно руки. Хотя пальцев на них было больше, чем нужно, а ладони сплошь заросли чем-то зеленым и очень похожим на мох. Но жест был понятен и ясен. «Подожди, не уходи». Тим кивнул, уселся на кочке.
«Как юная леди-ранетка, присев на свою табуретку»,
— подумал он, и принялся доедать остатки хлеба. Он то и дело поглядывал по сторонам, не возвращаются ли плавучие чудовища, и держал пистолет наготове. Мухи и мелкие мошки вились вокруг, садились на открытые участки кожи, тыкались хоботками, пили его пот. Тим подумал, что если в ближайшее время ничего не произойдет, ему, наверное, придется лезть в воду, чтобы спастись от докучливой мошкары, которую даже не прихлопнешь, уж слишком проворно. Только кто его знает, что может скрываться в этой мутной болотной жиже. Тим проглотил последний кусок хлеба и вдруг услышал какие-то ритмичные удары, всколыхнувшие тишину над туманным болотом и вспугнувшие еще несколько птиц. Некоторые из этих птиц были на удивление крупными, с розовым оперением и длинными тонкими лапами, чиркавшими по воде на взлете. Их пронзительные резкие крики были похожи на подвывающий смех безумных детей.
«Кто-то колотит по пустому бревну, которого мне совсем недавно так не хватало».
При этой мысли Тим устало улыбнулся. Удары звучали еще минут пять, а потом стихли. Болотные жители на берегу смотрели в ту сторону, откуда пришел Тим. Тот, другой Тим, который был гораздо моложе и глупо смеялся, прыгая с кочки на кочку и бездумно шел следом за недоброй феей по имени Арманита. Жители болот щурились и прикрывали глаза от солнца, которое уже поднялось высоко в небо и ярко светило сквозь завесу листвы, выжигая утренний туман и предвещая еще один не по сезону жаркий день. Тим услышал плеск, и вскоре из редеющего тумана выплыла странная, вся какая-то перекошенная лодка, грубо сколоченная из древесных отходов, подобранных боги знают где. Сидя очень низко в воде, она плыла сквозь болотную жижу, а за ней по пятам тянулись длинные спутанные клубки бороды из водорослей. В лодке была даже мачта, хотя без паруса. Вместо вперед смотрящего на верхушке мачты красовалась кабанья голова, вокруг которой вились тучи мух. Четверо болотных жителей, сидевших в лодке, гребли веслами из какого-то ярко-оранжевого дерева, которого Тим не знал. Пятый, в черной шелковой шляпе цилиндре с красной лентой, свисавшей на голое плечо, стоял на носу. Глядя прямо перед собой, он иногда взмахивал левой рукой, иногда правой. Гребцы следовали его указаниям с легкостью и сноровкой, говорившей о долгой практике. Лодка скользила вперед, аккуратно огибая кочки, которые привели Тима в его теперешнее затруднительное положение. Когда лодка приблизилась к участку черной стоячей воды, где спала дракониха, кормчий нагнулся и тут же выпрямился, кряхтя от натуги. В руках он держал огромный кусок мясной туши, сочащейся свежей кровью. Тим подумал, что, наверное, это и есть кабан, чья голова украшает мачту. Кормчий держал мясо так, словно баюкал ребенка, не обращая внимания на кровь, пятнавшую его голую волосатую грудь и руки. Глядя на черную воду, он издал резкий гортанный крик и несколько раз быстро щелкнул языком. Гребцы подняли весла. Лодка проплыла сама по себе еще несколько футов в сторону кочки, где сидел Тим, но кормчий не обратил на это внимания. Он по-прежнему напряженно вглядывался в темную воду. И вдруг из воды поднялась огромная лапа с загнутыми когтями. Поднялась тихо, почти беззвучно. Это было страшнее, чем даже самый громкий всплеск. Сей кормчий вложил кусок туши в требовательно протянутую ладонь. Нежно и бережно, словно мать, которая укладывает в колыбельку спящее дитя. Когти сомкнулись вокруг мяса, выдавив капли густой крови. А потом, так же бесшумно, как и появилась, лапа скрылась под водой, забрав подношение.
«Теперь ты знаешь, как умилостивить дракониху»,
— подумал Тим. Ему вдруг пришло в голову, что у него собирается потрясающий набор историй, которые сразят на повал не только старого Гарри Щепку, но и всю древесную деревню. Главное — вернуться в деревню живым, чтобы их рассказать. Плоскодонка ударилась носом в кочку. Гребцы и кормчий склонили головы и поднесли кулаки ко лбам. Потом кормчий выпрямился и жестом пригласил Тима сесть в лодку. С его тощей костлявой руки свисали длинные нити каких-то буро-зеленых стеблей. Такие же стебли росли у него на щеках и на подбородке. И даже ноздри, кажется, были забиты тонкими стебельками растительности, так что ему приходилось дышать ртом.
«Это люди растения!»
– подумал Тим, забираясь в лодку.
«Мутанты, ставшие частью болота, в котором живут. Я говорю вам спасибо», —
сказал Тим, обращаясь к кормчему, и тоже поднес кулак ко лбу.
«Хайл!» —
ответил кормчий и растянул губы в улыбке, открывшие редкие зубы зеленого цвета. Впрочем, улыбку это совсем не испортило.
«Мы встретились в добрый час»,
— сказал Тим.
«Хайл!» —
отозвался кормчий, и все остальные, кто были в лодке, подняли головы и огласили болото звенящим криком. На берегу, если землю, которая дрожит и сочится водой при каждом шаге, можно назвать берегом, племя болотных жителей сгрудилось вокруг Тима. От них густо пахло влажной землей. Тим так и держал пистоль в руке, не потому что собирался стрелять в этих людей или даже им угрожать, а потому что им явно хотелось рассмотреть это чудо поближе. Если бы кто-то из них попытался дотронуться до пистолета, Тим убрал бы его в мешок, но никто не пытался. Они мычали, махали руками, издавали звуки, похожие на птичье чириканье, но никто из них не произнес ни единого слова, за исключением всего того же «Хайл», которое было бы понятно Тиму. И все же мальчик не сомневался, когда он говорит, его понимают. Он насчитал как минимум 16 болотных людей, все мужчины и все мутанты. Помимо зеленых растений, у них на коже росли и грибы, похожие на трутовники, которые Тим иногда находил на стволах древоцветов, когда таскал бревна на лесопильне. Свободные от растительности участки кожи были покрыты нарывами и гноящимися язвами. Тим почему-то не сомневался, что у болотных людей есть и женщины, немного, но есть, но детей у них нет и не будет. Это вымирающее племя. Уже совсем скоро Фагонард заберет их, как дракониха из болота забрала жертвенный кусок кабаньей туши. Но это будет потом, а сейчас они все смотрели на Тима, так же, как сам Тим, и остальные мальчишки, работавшие на лесопильне, смотрят на бригадира, когда последнее поручение выполнено, а новое еще не дано. Фагонардское племя решило, что он стрелок. Смех, да и только. Ведь Тим всего лишь мальчишка, тем не менее они в это верили. И сейчас они ждали его приказаний. «Им-то легко», — думал Тим, — А вот он никогда в жизни никем не командовал и не хотел командовать. Что ему нужно? Мальчик ни капельки не сомневался, что если он попросит перевести его через болото к южному берегу, они это сделают. Оттуда, Тим был уверен, он уже сможет найти дорогу к тропе железных деревьев, которая выведет его обратно в древесную деревню. Домой. Тим понимал, это было бы самое разумное решение. Но если вернуться домой сейчас, мама так останется незрячей. Даже если большого Келса поймают и призовут к суду, маме это никак не поможет. И ради чего тогда он, Тим Росс, приложил столько усилий и пережил столько страхов? Выходит, все было напрасно. И что самое гадкое, сборщик налогов может увидеть в своей серебряной чаше, как Тим, смирившийся с поражением, возвращается с полпути. Он будет смеяться, сборщик налогов. Возможно, на пару со своей гадкой феей, сидящей у него на плече. Размышляя об этом, Тим вспомнил слова вдовы Смэк, которые та не раз повторяла своим ученикам в те счастливые дни, когда Тим ходил в школу. И самой главной его заботой было успеть сделать уроки до того, как папа вернется из леса.
Самый глупый вопрос, ребятки, это незаданный вопрос.
Медленно выговаривая слова и без особой надежды, Тим сказал:
я отправился в странствие, чтобы найти Мерлина, великого мага. Мне сказали, что его дом стоит в бескрайнем лесу. Но человек, который мне это сказал, он мерзавец и лжец. Жестокий шутник, который находит забаву в том, чтобы обманывать детей. Он не заслуживает доверия. Вы здесь что-нибудь знаете о Мерлине? Возможно, он носит высокий колпак цвета солнца.
Он был уверен, что в ответ они лишь покачают головами, а то и вовсе его не поймут. Но вместо этого болотные жители отошли от него и вновь сбились в тесный кружок. На этот раз совещание длилось не меньше 10 минут, и временами обсуждение становилось достаточно оживленным. Наконец они вернулись туда, где ждал Тим. Скрюченные руки, покрытые язвами и болячками, вытолкали вперед давешнего кормчего. Тот даже внешне заметно отличался от всех остальных. Крепкого телосложения, широкоплечий. Если бы он не вырос в этой отравленной топе под названием Фагонард, его, наверное, можно было бы назвать красивым мужчиной. Глаза ясные, умные. На груди, прямо над правым соском, огромная язва, вздувшаяся и дрожащая. Кормчий поднял указательный палец, и Тим узнал этот жест. Вдова Смэк пользовалась им в школе, призывая учеников к вниманию. Мальчик кивнул, поднял правую руку. Влево он по-прежнему держал пистоль и указал двумя пальцами себе на глаза, как учила вдова Смэк. Кормчий, лучший лицедей племени, как понял Тим, тоже кивнул, а потом как бы огладил воздух под склокоченными зарослями жестких волос и зеленых стеблей у себя на подбородке. Тима охватило радостное возбуждение.
«Борода? Да, у него борода!»
Затем кормчий огладил воздух у себя над головой, вытянув руки вперед и соединив кулаки, изображая не просто высокий колпак, но высокий остроконечный колпак.
«Да, это он!»
Тим даже рассмеялся. Кормчий улыбнулся, но Тиму показалось, что это была обеспокоенная улыбка. Несколько его соплеменников заволновались, заговорили все разом на своем непонятном птичьем языке. Кормчий взмахнул рукой, призывая сородичей к молчанию, и опять повернулся к Тиму. Но прежде чем он успел продолжить свою пантомиму, язва у него на груди раскрылась, брызнув фонтаном гноя и крови. Из зияющей раны выполз паук размером с яйцо дрозда. Кормчий схватил его, раздавил в кулаке и отшвырнул в сторону. Тиму было противно и страшно на это смотреть, но он все равно смотрел как завороженный. Одной рукой кормчий раздвинул края раны. Теперь она стала похожа на разинутый рот. Запустил внутрь другую руку и выгреб склизкую массу паучьих яиц, которые еле заметно пульсировали. Он небрежно стряхнул их на землю, как человек, который высморкался себе на ладонь и теперь очищает руку от соплей. Остальные болотные жители даже не обратили на это внимания. Они ждали продолжения спектакля. Разобравшись с язвой, кормчий упал на четвереньки и изобразил хищного зверя, который как будто делает выпады на добычу, то в одну сторону, то в другую. Все это сопровождалось громким рычанием. Потом кормчий замер и вопросительно посмотрел на Тима. Тот покачал головой. И еще Тим очень старался сдержать тошноту, подступившую к горлу. Эти Люди спасли ему жизнь, и получится очень невежливо, если его вырвет у них на глазах.
Этого я не понял, Сэй. Прошу прощения.
Кормчий пожал плечами и поднялся на ноги. Капельки крови блестели на спутанных зеленых стеблях, растущих у него на груди. Он снова изобразил бороду и высокий остроконечный колпак. Потом вновь упал на четвереньки и показал рычащего зверя. На этот раз к нему присоединились все остальные. На несколько секунд племя болотных людей превратилось в стаю опасных хищников. Однако иллюзия была неполной из-за их смеха и явно веселого настроения. Тим опять покачал головой, чувствуя себя полным придурком. Кормчий не проявлял никакого веселья, он проявлял беспокойство. Он задумался на секунду, потом поманил к себе одного из соплеменников. Высокого, лысого и беззубого. Они вдвоем принялись совещаться и совещались достаточно долго. Затем Высокий куда-то умчался. Бежал он на удивление быстро, хотя его ноги были такими скрюченными, что его шатало из стороны в сторону, как ялик на штормовых волнах. Кормчий подозвал к себе еще двух соплеменников и что-то сказал им. Они тоже куда-то умчались. Потом Кормчий опять опустился на четвереньки и в третий раз изобразил свирепого зверя. Закончив свою пантомиму, он посмотрел на Тима с выражением уже не вопросительным, а почти умоляющим.
«Это собака?»
– попробовал угадать Тим. Услышав такое, болотные жители от души рассмеялись. Кормчий поднялся на ноги и похлопал Тима по плечу шестипалой рукой, словно хотел сказать, что не надо расстраиваться, если что-то не получается.
«Скажите мне только одно»,
– попросил Тим.
«Мерлин, Сэй, он существует на самом деле?»
Кормчий задумался, потом воздел руки к небу в подчеркнуто преувеличенном жесте, который Тим тоже знал. Это был жест, означавший «кто знает».